Жемляк, мама, я извиняюсь. И только одна маленькая вещь сегодня, это Кав Сиван. Я только немножко расскажу, что это за день, когда, значит, это день, который евреи именно выходцы из Германии и Франции, они этот день выбрали как день памяти всем людям, которые погибли, были убиты крестоносцами. Крестоносцы были не однако, это было в некоторых районах Германии и Франции. Это происходило не один раз, это происходило три раза. Есть Наполеон, его коржи были заморожены. Кремний заморожен, поэтому кремний я сделала.
А вот здесь Бацекалим.
Что это Бацекалим?
Бацекалим туда, да? И как бы на четыре, а потом вот так вот.
Да? Весной она более плотная. Прямо около тебя.
Были у нас Кав Сиван, Рабейну Тан, внук Раши. Он решил, что этот день будет день памяти всех евреев, которые были убиты во время крестовых походов. Я только подчеркиваю, это было не один раз, это было три раза. Потому что был первый крестовый поход, второй крестовый поход, третий крестовый поход. И они все были в это время года. Потому что, как вы знаете, зимой очень тяжело воевать, потому что снег всюду
мешает.
Потом, когда весна, всюду дожди, вы знаете, все разбито, да? И когда уже начинают, обычно в Европе шли на войну, это было вот в это время года. И поэтому и первый, и второй, и третий крестовый поход произошли в это время года.
В какое время года?
В этом, сейчас. И это было, значит, сначала. И кто решил об этом, что этот день будет память убитым?
Какой? 17-й Сивана.
Кав Сивана. 20-й Сивана.
Да,
потом, да, есть такое понятие. И это то, что было решение в период средних веков, а потом в 1648 году был Богдан Хмельницкий, и он точно так же, это же Европа, это Украина и Польша. Как вы понимаете, снова зимой неудобно воевать, и когда они начали восстание, и вот начали уже очень тяжело притеснять евреев, и, знаете, были ужасные вещи, которые происходили, это тоже было в это же время года, как всегда.
Слушайте, когда вспоминаю наш крестонос, я не могу
учиться. Ой, извините, я уже сразу закончу, извините. И поэтому это у нас было этот день, он в память двух очень тяжелых случаев, которые были в еврейском народе. В наше время этот день почти никто его не помнит, потому что у нас был первый, потому что все те, кто мучились от крестовых походов, они потом глобально перешли обычно в Украину, Польшу, они же мучились от Богдана Хмельницкого, и они же мучились от катастрофы. И поэтому этот день очень мало кем известен. А день моей мамы, это был второй Сиван. Только у меня просто не получилось второго Сивана.
Это столько накопилось из-за вашего
прогулка. Да, 20. Сегодня 20
Сиван. Вениамин.
Я слышала, что в Польше...
Да.
В Польше отмечается день вот этих...
Да.
И что еврейская община какая-то тогда не была. Что там почему-то вот поставится, что такое 15-18.
А потому что когда решили об этом пости, я не хотела говорить, что это пост, но если вы говорите, когда решили об этом пости, решили, он же не пост, который был по закону Торы.
Да.
Поэтому они решили, что это было именно детям, которые намного более сильные. И я спросила моего брата, могу ли я сегодня, понимаете, как я принести это вам. Здравствуйте. Мой брат сказал, что да, так как этот день очень уже известен кем-то, и добавочно сейчас уже почти конец этого дня. Я просто объясняю, как это. И тогда мы немножко, то, что меня попросили сегодня рассмотреть немножко про Кадиш.
Про Кадиш.
Да. Кадиш.
Вот, да.
Так мне, я попросила, чтобы мне сделали настолько Кадиш я помню. Сначала мы рассмотрим, сколько сортов Кадишек есть. Мне пока тут я вижу, мне сделали на русском языке только один сорт Кадиш. Так можете это раздать.
Дайте.
Это Кадиш Ятом, но это только один сорт. А у нас есть не один сорт Кадиша. Я еще не видела, что тут сделали. Извините, я раздаю, я сама не знаю, что я раздаю. Понимаете, как это? Если я только сохраню. Это
на иврите.
А второй?
Кто хочет на иврите?
На иврите,
наверное. Кто хочет на иврите, пожалуйста. На русском я послала. Это на иврите.
На иврите,
нормально. Давайте.
Лавочка, вы знаете, что вы сделали?
Что?
Вы поставили перед слепыми преграды.
Это специально, чтобы верить. И вы мне должны сказать потом, что вам нравится, что вам не нравится, чтобы я знала, или что нравится больше, чтобы я знала в следующий раз, что вы хотите, что вы не хотите.
Вы можете дополнительно
меню. Да, конечно, я могу предложить еще. Я не принесла.
Это очень вкусно.
Грибы, туна. Ой, это очень вкусно.
Это шоколад?
Нет.
Это шоколад. А что это? Это пай, это песочное тесто с вареньем, с заварным кремом.
И сверху черника. И сверху черная смородина.
Да, что-то такое.
Черника, а не черная
смородина. Девочки очень вкусно.
Да, получили.
Если вот это, я не знаю, насколько это вкусно, это более здорово. Тут очень есть овес, тут есть очень мало сахара, очень мало яиц, очень мало масла.
Можно собой.
И тут есть сухофрукты. Сухофрукты. Я не знаю, какие. Я каждый раз клала другие.
Вот они.
Мамочка, маргарин. Нет, маргарин у меня почти нигде нет. В Наполеоне есть маргарин, и вот, как называется, в Туне есть маргарин, потому что там слоеное тесто. А так я стараюсь, чтобы нигде не было маргарина. Но слоеное тесто без маргарина я еще не научилась делать. А в остальном нет вообще маргарина. Мою маму звали Гита Леа Бат Бенямин Ицхак. Так мы сейчас начнем, я думаю...
А ты где там открылась?
Закончим.
А
там
были
первые проблемы. Перейдем к
Спасибо.
Просто потрясающе.
Вот эти моя мама. Я сейчас, у меня есть вода дома. У меня есть... Я могу все купить в магазине. У меня есть электрический агрегат. Когда я была маленькая, в нашем доме не было воды. Воду надо было примостить. Мама готовила все на примусе. А до этого еще было еще что-то до примуса. И она тоже нам всегда готовила многое вкусное. Поэтому все, что я делаю, это вообще не сравнивается, понимаете, с чем, что моя мама в советских условиях, понимаете, готовила нам кошерную еду. Представляете, что это? Шесть людей. Что это?
Ваша ручка нам готовила перфейс. Я это
знаю. Она нам все готовила. Может, моя мама очень боялась, что мы в Песах будем просить у нее не еду, не кошерный Песах. Поэтому в Песах у нас дома было не просто много еды, а вообще очень. Чтобы у нас не было никакого ощущения, что мы чем-то обделены. Мы же гуляем по улице, мы идем куда бы мы ни идем. Всюду магазины, все открыто, все есть. И все, как вы знаете...
Хабец,
да. Вот у нас, слава Богу, мама очень старалась, чтобы мы никогда не ощущали вот этот голод. Все было только приятно и хорошо. Вот это, бывает, это моя мама Закимали Парха. Если кто-то, может быть, помнит ее, или она была очень прямой.
Я ее видела один раз.
Моя мама не умела вообще, она не знала, что такое дипломатия вообще. Мама могла или сказать все, что она думает, или промолчать. А вот говорить около, между, рядом, что-то, это вообще. И она даже не могла сказать не все. Понимаете, если она говорила все и вам в лицо. И прямо.
Вы ее не обижали?
И не обижались. И папа всегда удивлялся. Папа говорил, как на нее не убежаются? Как люди это вытешивают?
А ему можно всем?
Нам дома всем
все говорили.
Но с другой стороны, был понятие, скажем, если кто-то сделал, мы понимаем, что ему неприятно. Есть понятие, что в доме повешено, не говорят о веревке. Понятно, что никто, если были культурные люди, никогда, если было понятно, ребенок что-то нашалил и что-то там разбил, так об этой вещи никто в доме никогда не вспоминал, потому что понятно, что ребенку вот очень неприятно. Я просто говорю, как ребенок, потому что я же была ребенком в доме, так мама никогда такую вещь даже не вспоминала, никогда даже не напоминала. Но
Но если она что-то хотела сказать, она говорила очень прямо. И ее все очень уважали. Папа всегда удивлялся, как ее уважают. А мама приехала в Израиль, может, я вам рассказывала, ты рассказывала каждый год. Вы приехали в Израиль, маме было ровно 50,5 лет. Теперь вы знаете, что женщина 50 лет, которая приезжает в Израиль, ее жизнь не совсем начинается. Вам было 50 лет? И мама, когда приехала, так это еще интересно. И мама, сначала ей язык вообще не шел вообще. Она говорила, как можно читать без гласных. Вы можете читать без гласных, возьмите в русском. И возьмите все гласные, как бы вычеркните, вы сможете читать. Знаете, на иврите же читают без гласных. И мама решила, что она вообще, ей идти заниматься в ульпане, это трата времени, она вообще ничего не будет знать. И она пошла сразу работать. А папа очень переживал за нее. Папа все время старался ее куда-то послать, чтобы она как-то, понимаете, чувствовала себя человеком, потому что человек не умеет ни читать, ни писать. Он же чувствует себя оторванно, очень тяжело. Так папа ее уговорил пойти на какие-то курсы, она пошла на курсы вместе с, вы знаете, Типору Харитан?
Да,
с матерью Типоры Харитан. Они вместе пошли на какие-то курсы. Мама от них приходила в ужасе, что она ничего не помнит, ничего не знает. Все-таки она, я думаю, что что-то она научилась. Сначала вообще никак. Потом мама один раз пошла проведать какую-то женщину в больнице. А там рядом лежала какая-то другая женщина. И рядом с ней сидел ее сын. И мама приходит один раз сын там, мама приходит второй раз сын там. Мама там как-то с ними поговорила. И она спрашивает, почему? Почему он все время сидит рядом с вами? Женщина сказала, я не выучила иврит вообще. И вот если я в больнице, сын должен сидеть рядом со мной, что все переводить. Мама пришла домой и сказала, это то, что я сделаю моим детям, невозможно. И тогда она решила, что она учит иврит. И как она это сделала? Значит, она взяла и купила газету. Вы знаете, тогда выходила такой газета Шарма. И она его читала.
Это для Ульпана.
Для Ульпана. И она их чего читала сама. Потом, и так вот она как-то научилась постепенно. Потом папа ее устроил. Я говорю, что папа ее устроил, потому что она вообще не хотела этого делать. Что вместо того, чтобы она работала там на черной простой работе, чтобы она пошла быть на баран. Она была физик, чтобы она была на баран в школе. По физике. Она пришла туда. Ее какой-то ученица попросила у нее воронку. Мама не знает, что такое воронка. Это на иврите машпих. Мама просила ее, чтобы она нарисовала ее. Кто-то другая пришла, попросила линейку. Мама не знает, что такое линейка. Ей нарисовали линейку. Она держала бумагу с ручкой. Вы понимаете, какой она приходила домой?
Да,
и вот так, это да, очень. И вот так это длилось, пока она как-то начала учиться, и пока она выучила иврит, настолько же она читала полностью любую литературу на иврите. Я помню первую книгу, которую мама прочитала на иврите, это была «Белые ночи», которую написал Бегин. Менахем Бегин написал «Лилот Левани», и это была первая книга, которую мама написала, прочитала. Это какой-то модерный, нормальный, понимаете, уже иврит.
Без огласовок.
Без огласовок. И потом мама читала все абсолютно. И она потом, и она училась также писать без ошибок. Она была не уверена, что она пишет без ошибок. Поэтому она нам в жизни никогда не писала записки. Не нам и не на работе. Это для вот у нее был ужас, если надо было ей оставить записку. Потому что писать неграмотно это было, она не могла. А писать грамотно она не была уверена, знает ли она или нет. Мама умела это вещь. Маме, когда, значит, надо понять, как мы же воспитывались там уже. Да. Поэтому, когда маме исполнилось 6 лет, перед тем, как ее посадили, тогда шли в школу, как вы знаете, в 7. Когда маме исполнилось 6 лет, мама жила в Самаре, в Куйбышеве. Мой дедушка, ее отец, Бениамин Ицхак, взял маме учителя, который научил маму читать на иврите, с огласовками, конечно, и научил ее молиться, и всю молитву, как и что, и также научил ее, дал ей книгу на идыш «Хайе Адам», это такая книга, которая сейчас более пользуется раввины, в которой все законы, свод всех законов, «Эцена Урена» это на идыш, эта книга, это тоже было на идыш, но «Эцена Урена» это книга про хумаш.
А на идыш она читала?
На идыш мама читала, и мама знала идыш. Да, на идыш есть глаз. Потому что там вставляются А, Алиф, Айн, Юд, Вав. И поэтому и мама, и если надо было, маму не научили все законы. Значит, она видела, что происходит дома. А если были какие-то вещи, которых она не видела, и вдруг случилось что-то, что она не знала, она просто открывала книгу, ей показали, что где, и вот так вот читала. И она, конечно, прочитала эту книгу несколько раз. Цену урена крови. Цену урена – это более хумаш. А вот именно законы мама знала из книги «Хайе Адам». Был один мальчик и еще две девочки. И, слава богу, все, хотя они родились в Куйбышеве, моя мама родилась в 21-м году в Куйбышеве. Он был заготовщиком. Заготовщик кожи. И он был простой еврей относительно. Он не был там сын раввина, он не был сам раввин. Но, слава богу, все его дети остались религиозные евреи в таких тяжелых условиях. Так это только немножко о моей маме,
мама
как
21-го
она.
Года.
Мама 21-го.
А можно личный вопрос?
Пожалуйста.
Кто-нибудь из детей унаследовал ее? Вот вы как папа, это я точно. А кто-то из ваших.
Нет, вот мой характер, как моя мама.
Нет, я имею в виду.
Сара не похожа на маму?
Не совсем.
Ваш папа, наверное,
Сара немножко больше похожа. Сара немножко похожа на маму. Она похожа на семью моей мамы, но не на мою маму. Моя мама была очень активной женщиной. Очень яркая
женщина.
Сара похожа. Нет, она в характер похожа на семью моей мамы.
Я не
знаю. Нет, никто. Вот такой, как моя мама, никто.
Не было ничего, как
никто. Нет, это характер. Она у нас никто. Но это моя мама. Но у меня, да, есть одна вещь. Когда мне надо немножко, я не могу льстить вообще. И если мне надо комплименты, я делаю, я не знаю, вы замечаете, мне тяжело делать комплименты. Потому что я все время боюсь, что они какая-то лесть. Вы понимаете, как это?
Или лошана.
Или, понимаете, что это?
А принимать.
Нет, я умею. Спасибо большое. Спасибо.
Очень.
Сейчас меня попросили рассказать про Кадиш. Моя мама была очень красивая женщина. У нее были карие глаза, черные волосы. У нее был такой еврейский настоящий нос. Она была, вы знаете, такой аппетит. Она после, когда я родилась, мама не располнела. Когда после меня еще родилась моя младшая сестра, меня мама родила, когда ей было 40 лет, а моя сестра, когда ей было 42,5. И вы знаете, что когда роды в поздний возраст, они немножко более влияют на фигуру. И тогда мама и мама немножко располнела. До этого мама была очень худущая. И она была такой аппетит. Вы знаете, у нее обувь была 34.
Маленькая.
Миниатюрная. Она была 1,50 примерно. 1,50.
Французская
маленькая.
Да.
И она, я ей совершенно не мешала, и понимаете, она была очень сильная по характеру. Чем-то даже сильнее моего отца.
Да. Да.
Она была очень сильная. Я думаю, чем-то. Она, скажем, когда надо было идти в КГБ, мама пошла сама в КГБ. Папа туда сам никогда бы не пошел. Да,
куда?
Ага, да.
КГБ.
Это, она должна, она пойдет.
Такой характер, что там выжили.
Конечно, я просто говорю,
там такие все плавать.
Ну, хватит каждого, ну, скажем,
нет, чтобы сделать.
И, конечно, она поддерживала моего папу во всем. Я просто говорю, что даже когда папа был в тюрьме, и мама была сама, для нее понятно, что соблюдение законов, это было однозначно на первом месте. И она тогда пекла мацу для себя, и для папы, и для всех, кто были в тюрьме, которых папа нашел, люди, которые хотели соблюдать Песах. Еще для всех соседей, которые, евреи вокруг, которые это делали. И она физик. Вы знаете, что у нее двое маленьких детей, и муж в тюрьме. И когда папе надо было тфилин, понятно, что мама ему искала по всему Казани самый маленький тфилин. Вот у нас соблюдение, у мамы даже не было возможности подумать, что, понимаете, как это, кто-то может не хотеть соблюдать закон. Это не было понятно. Это не было варианта другого. Понятно, что мы живем и соблюдаем закон. Она была очень умной женщиной, понимаете, она была физик, у нее был склад
размышлений.
Да, очень математический. У нас папа тоже, он был математик, они оба были совершенно философия, это не наша вообще. Литература. Мама читала очень много. Мама очень любила читать, читала очень много, но писать сочинения у нас никто. Это было не... Да, папа это было немножко больше. А так писать сочинения, это было в нашем доме не самое популярное. Да, сейчас стихи. Папа, да. Вот сочинения... Папа был немножко... Папа был очень эмоциональный. Более чем
мама.
И очень сентиментальный.
А мама
очень круто. И вы меня попросили смотреть про кадиш, так я рассматриваю у нас есть 5 сортов кадиш. То есть нам кажется, что кадиш это одна вещь, которую говорят, но по всему есть 5 разных сортов кадиш, которые говорят. Может быть, я начну с кадиш, который мы обычно с ним кого-то больше, и то, что также вам написали на устах, это называется кадиш. Это кадиш, который говорят родственники умершего, обычно его дети, после его смерти. У вас он есть, и, может быть, потом мы его возьмем и также его рассмотрим. Его говорят в течение 11 месяцев после смерти человека, его говорят во время похоронов, и также его, особенно если это ночью, и потом, и, как, если вы находитесь в синагоге, его говорят в конце молитвы. Они кому-то говорят в самом конце. Кадиши. Есть также одно в Шахарит, есть еще одно место, но и в Шахарит, и в Минха Бамбит его говорят в конце. Поэтому я говорю что-то одно, которое как будто оно общее. А так как вы не должны быть в синагоге, я не вхожу в детали, когда, понимаете, еще более детально, когда что говорит. Потом у нас есть еще один кадиш. Он называется кадиш Дерабанан.
Женщина с ребенком.
Кадиш Дерабанан, его говорят после того, как учат что-то из устного предания. Не из письменного. Не после того, как учат что-то письменное, именно когда учат что-то устное.
Комментарии.
Нет, именно устная Тора. Это значит Мишна, Халаха. Обычно это Мишна. Мидраш, Мишна. Обычно это Мишна. Скажем, если, может быть, вы знаете Брайта, вы, может быть, вы знаете, в Тфилат Шахарит там есть Брайта Раби Ишмаэля, 13 принципов, как выводится закон. После него говорят Кадиш Дерабанан.
Я прошу прощения, это как бы объявление. Мне кто-то передал. Есть женщины, которые организуют Кадиш по усопшим, если абсолютно некому говорить.
Ой, это очень хорошая вещь.
Она русскоязычная, и она еще какие-то другие вещи делает. Вот это. Спешите, пожалуйста. Ее зовут Бодая. Это женщина сама, она русскоязычная. 050-570-8022. 050-570-8022. И еще, кстати, я тебе не говорила еще, она еще к тому же раздает, есть такой буклет, как благодарить Всевышнего. Там село так определенные так
далее. Я тоже потом захочу это себе записать. Значит, если есть люди, за которых нет кто, чтобы говорил за них кадиш, тогда можно обратиться к этому по этому телефону. В конце молитвы у нас есть, если не знаю, вы знаете, есть там такая вещь Амара Бе-Элазар, Тамиды Хахамим Арбим Шалом Баулам. Мудрецы приводят к тому, что есть много мира в мире. Это тоже цитата из Мишны. После нее тоже говорят Кадиш Дерабанан. Или, скажем, если в некоторых синагогах после Кабалат Шаббат, после молитвы вступления субботы, потом говорят вторую главу из Мишны в Шаббат, Бе-Бе-Бадликин. Чем можно зажигать в Шаббат? Каким маслом можно пользоваться, какими фитилями можно пользоваться. Это Мишна, поэтому после них тоже, после этого тоже говорится Кадиш Дерабанан. Здесь расширенный здесь Кадиш, который говорят с Юмасы.
Масехет.
Потом есть Хатит. Может быть, вы когда-то были, когда люди заканчивали какой-то большой раздел устного предания. И тогда обычно они делают такой сью, и после этого они встают и говорят кадиш. И это длинный-длинный кадиш. Это самый длинный кадиш. И это вот кадиш, они говорят сью масэхэ. Он похож на кадиш Дерабанан. Только он намного больше.
А чем там говорится?
Так вот мы рассмотрим. Без гадышем. Я только хотела, чтобы мне все пересняли. Только я вижу, что мне... Я хотела просто вам дать, понимаете, что значит наглядное? Чтобы у вас были... Я позвонила и попросила заранее, чтобы вам пересняли все 5 сортов кадиш. Но мне кажется, что нам пересняли только кадиш. На русском. Понимаете, как это? А то, что я хотела, чтобы нам пересняли все 5 сортов, и тогда я могла объяснять, о чем идет речь. Понимаете, в каждой ситуации. А потом есть кадиш шалей. Это полный кадиш. Его говорят после окончания молитвы утром, днем и вечером, и в нем просят, чтобы молитва была принята. И потом есть хати кадиш, это полкадиша, он в контрасте с полным кадишем, он говорится, он намного короче, он короче, и он говорится в местах молитвы, где оканчивается одна часть молитвы, начинается другая. Вот он показывает о прекращении одного и начало другого. Перед мусафом, деление. Перед мусафом, после псуке де зима, перед беркот шма. Вы знаете, это перед Богу. Он говорится в вечерней молитве перед Тфилат Амида, после Ашкибейну. Он говорит много раз в молитве. Каждый раз, когда что-то заканчивается, какая-то часть молитвы заканчивается, но есть продолжение другой части. А когда мы говорим кадишами, это уже конец.
Всего 10 раз, да?
Всего теоретически в течение дня минимум считается 7 раз кадиш. Правильно, чтобы хотя бы в синагоге 7 раз говорили кадиш, можно больше. Я объясню, почему можно больше. Потому что если есть, может быть в синагоге, что нет никого, кто он ятум, как это называется, что он сирота. Так есть места, где можно говорить кадиш ятум. Но если нет никого сирота, нет никакого сирота. Шашим Язов, чтобы не было вообще такого понятия. Тогда в такой синагоге его не говорят, потому что некому его говорить. Да. Поэтому, но глобально то, что считается, что лучше, чтобы человек в течение дня услышал 7, минимум 7 кадиш.
А когда говорят вместе,
это кадиш ятум.
Как засчитывается?
Есть места, где говорят вместе, говорят много вместе. Да, конечно, как один. А есть места, где делятся. Скажем, есть 2 или 3 места, где можно говорить кадиш ятум, и говорят, ты скажешь тут, я скажу там, а другой скажет там. Но это в случае, если там 3 человека, а если 10 людей, так невозможно поделить между ними. Поэтому вы бывает, слышите, когда говоришь кадиш или в день
там
смерти.
Там должны быть 10 людей.
Да. Но всегда кадиш мы можем говорить только, если есть 10 случаев. Все эти 5 кадиш можно говорить только при присутствии 10 мужчин с 13 лет. Если нет 10 мужчин, кадиш мы не говорим.
Меня. Хамска,
пожалуйста.
Меня. Если человек не соблюдающий, то он считает...
Он объединяется... Это спросите раба. Это есть случай, он объединяется, он может ли быть большинство миньяна, может он только объединиться с миньяном. Понимаете разницу?
Нет, я имею в виду, допустим, есть 9 соблюдающих.
Не хватает одного человека.
Тогда, смотрите, я не хочу говорить, это лучше спросите.
Можно сказать, что?
Да.
Это Рашбаба рассказывал, что они хотели, чтобы был миньян, ходили в окружающие дома, просили, чтобы хотя бы, чтобы кадиш дополнили. Они приходили, и потом слушали Шитору, сказали им чуть-чуть Тору послушать. И потом он видел их решение. Так значит, можно брать.
Да, поэтому я знаю. Я помню, когда я была маленькая, это было самое ужасное в моей жизни. Когда я была маленькая, это было, что папа выходил на улицу, значит, он хочет, чтобы у меня есть 8 или 9 евреев, и ему нужно словить еще 2. Или одного.
В Израиле или там?
Да, в Советском Союзе. И папа стоит, и он обычно понимал по физиономии, это еврей или нет. И он подходил и спрашивал, извините, вы еврей? Я помню, я стояла рядом, и я помню, как я вся сжималась. И это было из моей памяти, когда мальчика самое сложное. Вы же понимаете, что мое детство было не такое ужасное, если для меня это было самое страшное. Но вы знаете, что услышать, когда кого-то спрашивают, вы еврей или нет, вы знаете, что в Советском Союзе это было очень не... А потому что это были уже часто молодые люди, которых папа считал, что они уже не знают идиш. Да, конечно. Эврис это ид. Были случаи, но есть были случаи, когда папа не знал, они будут знают идиш или нет.
Ну а бухарские не знают.
Да, бухарские не знают идиш. Это же в Ташкенте. Да, это были, да, я знаю.
И что,
чем дело
кончалось?
Я не приходили. Да? Да, я не приходили. У нас было какое-то время, когда в нашем доме был меня. И поэтому я была, присутствовала, и все, когда это все происходило. Просто вы спросили, поэтому я вам говорю, как. Так вот, записали 5 сотов кадиша. А сейчас мы, это понятно, просто если вы находитесь где-то, и вы слышите кадиш, просто знать разницу между ними, и какой, что и как.
Но мужчины только говорят.
Да, только мужчины говорят кадиш, и нужно, чтобы было 10 мужчин. Еще одна вещь, как вы знаете, кадиш говорится на арамейском. Вопрос, почему он на арамейском, хотя там несколько слов данный еврейский. Он не стопроцентный арамит, это такой еврейский арамит. Понимаешь, что такое еврейский арамит? Как я говорю на русском, и там вставляю много слов на иврите. Так это то же самое, это не чистый арамит. Если у нас чистый арамит, кадиш не чистый арамит. И каждое слово, которое там все-таки на иврите, а не на арамейском, об этом есть много комментариев, почему же. Почему его оставили, почему его говорят на иврите, а не на арамейском? Почему это не переведено на арамейском? Но это, если мы просмотрим, так мы, может быть, к этому отнесемся. Да, так, точно. Так это вот то, что мы сейчас рассматриваем. Почему кадиш написан на арамейском? Так у нас то, что я нашла 5 ответов. Вернее, один из них, он делится на 3. Поэтому первый ответ – это потому, что его написали специально на арамейском, чтобы все очень простые люди его понимали. А в древние времена еврей не все знали, арамейский все знали. Да. Поэтому, скажем, ктуба написана на арамейском, потому что кто должна понять ктубу? Жена. Жена не знала иврит, а жена знала арамейский. Любая женщина знала арамейский. А иврит не все женщины знали так хорошо. Они умели молиться, но это был не их язык. Понимаете, так, чтобы они поняли каждое слово любви. Так это очень, понимаете, как это простое объяснение. А для нас сейчас это наоборот. Но когда это написали, написали это именно так. Это было написано после разрушения первого храма.
Потом, значит, это было на традиции. А если,
да, например, на это же сделать? Так потом, конечно, потом, вы совершенно правы, потом добавились еще несколько вещей. Еще одна вещь, которую я видела, что это сделали потом, когда да, хотели как-то перевести или что-то. Был период, когда христиане запрещали нам говорить кадиш. Христиане. И да, что-то говорили на иврите, а христиане запрещали. И там мы говорим, что было имя Всевышнего. Мы говорим только о Всевышнем. А они же говорят, что кроме него есть еще Святой Дух и другие вещи. И они нам запрещали это говорить. Они нам запрещали говорить шма, и они запрещали нам говорить кадиш. И они и приходили в синагоги надсмотрщики проверять, что мы этого не говорим. И поэтому, если вы знаете, в Тфилат Амида вставили против надсмотрщиков. Потому что когда мы это...
Были кто, евреи?
Были евреи, и явно люди, которые знали, первые христиане были евреи. И они же знали иврит. И когда мы там говорили, что мы их не любим, и они нехорошие, чтобы они были наказаны, им это не нравилось, и они убегали из синагоги. Поэтому вставили в Эламальшиним Аль-Тетиква. Понимаете, как это, чтобы те, кто доносит, они не имели никакого успеха. Это было потому, что просто, чтобы этим как-то этих доносчиков вытеснуть из синагоги. И поэтому...
В какое время это было?
Это было время византов, Византии. Это самое начало, когда Византия приняла христианство. Тогда был период, и Византия, как вы знаете, царила над Израилем. Был сначала Рим, потом Рим делается между Западным и Восточным. Восточный Рим принимает христианство первым. И тогда в начале, до того, как еще Западный Рим принял христианство, они же властят над Израилем, и они очень притесняют евреев очень тяжело. И тогда нам запрещают многие вещи.
Византия?
Да. И гонения в Израиле были ужасны. Это продолжалось сотни лет.
Сотни лет не говорили,
да,
кадиш.
Да. Так что делали евреи? Нет. Они тогда взяли... Так хотите, я вам расскажу, но это, понимаете, я тогда не вхожу в сам кадиш, я только объясняю вокруг немножко, что они тогда сделали. Они там взяли и говорили кадиш на арамейском.
На арамейском?
Да. А эти люди не понимали.
А почему они не понимали?
А вот так было, они были недостаточно, они знали иврит лучше, чем арамейский.
А
кирят, что мы сделали? И тогда они не понимали, мы могли это говорить. А что мы сделали шма? Вы знаете, что шма надо молиться утром. А они приходили и стояли. И тогда то, что мы сделали, мы брали, когда они уходили, мы говорили тогда шма. И поэтому, если вы придете в синагогу в шаббат, вы заметите, что когда мы говорим к душа, в мусар шаббата, мы там говорим шма. Почему там говорим шма? Мы Всевышний. Посмотри на нас, какие мы бедные. Мы не могли говорить, ты нам не делал, ты нам вставил такие условия, что мы не можем говорить шма, когда надо. Так видишь, мы говорим это, когда не надо. Но мы хотя бы помним твое имя. И так как это показывает какое-то величайшее наше желание соблюдать законы Всевышнего, даже когда он нас так тяжело притесняет, он же шлет там эти притеснения. Поэтому в Йом-Кипур, можете заметить, во все 5 молитвах Йом-Кипура, 4 молитвы, потому что вечером не говорится к душе, мы говорим к душа шма. Так вот, я хотела сказать, Сивыч, посмотри, как мы тебя любим. И поэтому это оставили там.
Смотри, я держу, очень похоже.
Да-да, слова очень похожи.
И как же они не понимают?
Да, потому что какие-то слова и говорили, должно быть очень быстро, так, чтобы они не поняли. Да, но даже кто говорят на рыцхаве, на гришхе, вся разница между этими двумя, ну, сходы, только первая вещь. Остальное все то же самое у всех. Они также нам запрещали читать Тору. Так вы знаете, что мы делали тогда? Мы вместо этого искали в пророках самое близкое к Торе, и мы это читали вместо Торы. И тогда началась автоматика. И мы это делаем до сегодняшнего дня, как будто Всевышний, пожалей нас, посмотри, какие мы хорошие.
Это тоже во время Византии?
Это тоже во время Византии.
Это во времена Галут Иван?
Это во время Рима.
Это Рим?
Да. Рим, и тогда нам Рим тоже запретили вообще есть мацу.
Ну, вот.
Там были несколько вещей, которых они запрещали, и мы каждый раз делали всякие фокусы, как их, понимаете, как их обойти. И мы это оставили до наших дней. Это уже не за счет того, что это невозможно по-другому, а это уже более как память нашей любви Всевышнего.
Это после Хурбан Байт.
Да, это после Хурбан Байтчики. И он, это когда это у нас второе объяснение. Да. Третье объяснение, оно имеет в себе три объяснения. Мы говорим это на арамейском, потому что чтобы ангелы нас не понимали.
Чтобы
и это против ангелов. Потому что мы говорим такую вещь, что мы не хотим, чтобы ангелы это слышали. Есть одно объяснение, что они ревнуют. Что мы говорим такое восхищение Всевышнего?
Ували Цион несколько слов.
Да, тоже на, там есть перевод.
Запутать ангелов.
Какой перевод там на старый язык? И мы, потому что мы говорим какое-то такое великое восхваление Всевышнему, а ангелы, ихняя вся цель в мире восхвалять Всевышнего, а мы тут их немножко просто, как можно сказать? Да.
Перехватываем.
Поэтому, а мы говорим на арамейском, что с ними не входить ни в какую конкуренцию. А ангелы арамейские не знают. Еще одна вещь, как вы знаете, Муше, он, вот это понятие «Барух Шем Код Малхутолю Лам Ваэт», Муше услышал от ангелов. Поэтому это ангелов. Поэтому это говорим тихо. Вы знаете, там есть длинный рассказ об этом. А мы говорим в Кадиш, то, что мы отвечаем, «Амен Егей Шмей Раба», «Амен, что твое великое имя было восхвалено на веки веков». Это теоретически почти то же самое, как «Барух Шем Квод Малькутулю Лам Ваэт». Считается, что мы как будто что-то забрали у ангелов, и это некрасиво, это говорит слух. Поэтому «Барух Шем» мы говорим тихо. Поэтому также «Амен Егей Шмей Раба» мы говорим на арамейском. Значит, или это потому, что мы не хотим с ними
конкурировать,
или потому, что мы у них это немножко своровали. И мы не хотим это говорить, как называется, слишком, чтобы они это слышали. Я объясню, что это значит, что ангелы все равно, конечно. Так я объясню, что это. Когда мы говорим Барухше, что имя Всевышнего, оно восхвалено. И его царство почетно. Скажите, это правда? Вы сейчас видите, что имя Всевышнего восхвалено, и его царство почетно сейчас, в этот момент, в мире?
Не в браке, да.
Для нас, да.
Для нас, да.
Для нас, да. Но не всюду. Не всегда. Поэтому мы знаем, что это так. Но так как мы не видим это однозначно, мы поэтому говорим тихо. Ангелы, для них это явно, поэтому они это говорят громко. Значит, мы тут кого-то говорим не на нашем уровне. Мы кого-то говорим на уровне более высоком, чем человечный. Поэтому мы это говорим тихо. Или мы тут говорим на арамейском. Может, кого-то... Вы не можете говорить о том, что сейчас нет. Это кого-то неправда для вас. Что это?
Просто это так скрыто.
Да. Потому что это поэтому, так как это скрыто, мы это тоже скрываем. Поэтому мы это говорим на арамейском. А третье объяснение это, мы в Кадиш просим, чтобы имя, может я скажу, может я начну комментировать одну фразу, чтобы хотя бы мы вышли с каким-то комментарием чего-то, что я вижу, что у меня уже не так много времени, а видите, у нас, я даже не начала рассматривать сам Кадиш.
А мне надо было так просто делать.
Так мы говорим, я только напишу...
Рецепты так или иначе не
уложилось.
Мы говорим «Амей». «Ешмераба». «Ешмераба».
«Амей». И что имя Всевышнего, я написала с ней, можно с «Алек», тут целый спор. Амей. Потом мы разберем, что значит имя Амей, что значит слово Амей. Егей Шмей Раба, что было великое имя Всевышнего. Шмей – это имя. Раба, вы понимаете, что это великое. Меварах, меварах – это благословенно. Леула – на вечность, леулме, ульмая – на веки веков. в этом мы кого-то просим Всевышнего, чтобы он, чтобы его имя было уже слетало, уже как-то вы его ощущали сейчас. Значит, мы другими словами просим, чтобы что сейчас произошло?
Машина.
Пришел Машиах. Мы потом это говорим даже открытым текстом. И считается, что когда мы просим Машиаха, и мы говорим, у нас есть мидраш, это говорится в Гемаре, что когда евреи говорят Кадиш, Всевышний, первым делом у нас есть вата Кадош ушепт Йорот Исраэль. Говорится это в 22-м псалме, а ты, святой, сидишь на восхвалении еврейского народа. Значит, как будто у нас, здравствуйте, есть понятие престола, на престоле сидят. И что такое царь, который сидит на престоле? Значит, его уважают. С ним считаются. Когда царь не на престоле, значит, его никто не уважает. Так на чем престол Всевышнего? На наше восхваление. Когда мы восхваляем, мы даем ему что в этим? Есть понятие восхваления, которое дает ему престол, а есть понятие восхваления, которое дает ему корону. Он дает ему царство. Да. И есть разные молитвы. Некоторые короны рассматривают, некоторые молитвы считаются как корона, а некоторые восхваления считаются как престол. И тогда говорит устное предание, что когда мы говорим Кадиш, мы как будто бы этим даем ему вот этот престол. А короны? Корона – это понятие более возвышенное. И более понятие того, что мы принимаем в царство. А престол – это что мы соглашаемся исполнять все его приказы. Это прелесть царства. А есть понятие соблюдения правил и законов царя. То, что мы просим здесь, Всевышний, сделай так, чтобы твои законы царили в мире. Это престол. Потому что если законы царя не исполняются, никто их не слушает, что у царя нет? Престола.
Ничего нет, власти.
И власти нет. Его корона, она пустая. Но есть такое понятие, царь с пустой короной. Вот есть корона, но ее никто не слушает. А когда у царя есть престол, значит, его все слушаются. И мы тут просим, что весь мир тебя слушается. Поэтому я называю Кадиш именно не корона Всевышнего, а я ее называю
престол.
Просьба на то, что престол Всевышнего был принят всем. Всем. Говорю, что когда мы это говорим, Всевышний начинает говорить, снова это притча, вы понимаете, что это не дословно. Ой, как ужасно царю, более точно, как ужасно сыну, отцу, который взял и выгнал своего сына с его стола. Значит, понимаете, что он с нами сделал? А этот сын, посмотрите, отце, когда этот сын, который изгнан от престола царя, все равно все время восхваляет своего отца. И в этот момент, как будто Всевышний очень хочет нас избавиться.
Очень хочет что?
Избавить еврейский народ. Значит, каждый раз, когда мы говорим «Кадиш», мы приближаем этим возможность нашего избавления. Потому что мы восхваляем его и хотим его власть, хотя он нас, от нас как будто бы нас выгнал. И так, а ангелы это же духовное понятие. Это понятие о том, что в мире есть понятие суда. Что можно, что нельзя, как надо. И избавление еврейского народа должно произойти, когда мы это заслуживаем. А когда мы говорим Кадиш, Всевышний хочет нас избавить, не мы заслуживаем или нет, а только потому, что мы такие хорошие и даже в неприятностях хотим его власть. А не без вопроса, нам положено это или нет. Вы понимаете разницу? Между то, что положено еврейскому народу, он там, может быть, вчера воровал. Но сейчас он хочет власти Всевышнего в мире. Так Всевышний говорит, ты воровал, не воровал, все равно. Сейчас я хочу проявить свою власть в мире. И это кого-то против, это нечестно немножко. И поэтому, как будто мы говорим это на арамейском, чтобы ангелы это не услышали. И чтобы ангелы не требовали, что от Всевышнего. Суд. И время положено, да, не положено, не надо. Так понятно, я просто пробовала знать, почему мы говорим это на арамейском. Значит, мы как будто бы делаем, если у нас есть такое понятие, что есть престол царя, и когда мы молимся, молитва должна дойти до престола царя. Но часто наша молитва нехорошая. Мы скажем, до этого нас, я вам принесла бы это, в очень грязных хасвахалилах, в грязных подносах. Вы бы не хотели это брать. понятно, как это невозможно этим пользоваться. Хотя вещь может быть хорошая, но ей невозможно пользоваться, когда она грязная. Так если люди берут и молятся Всевышнему, и просят что-то, они до этого себя вели ужасно. Как будто бы это молитва, которая выходит из каких уст? Грязных уст. И такую молитву невозможно принять. И тогда и как будто по правилам и законам невозможно ее принять. Это как будто то, что называется по правилам ангелов. Ангел – это символика правиль, как это должно быть по правилам. Тогда то, что делает Всевышний, это снова, я говорю в кавычках, он берет под престолом, и он там делает хотел-хатира. Он там роет
подземный ход.
И он так принимает это, как будто чтобы никто не заметил. Вне закона. Да, когда мы говорим кадиш на арамейском, как будто бы мы разговариваем с Всевышним, понимаете, как вот этой такой нырой.
Через подземный ход.
Да. Понимаете, что это? Как будто, и что это значит? Значит, мы говорим Всевышний. Понятно, что нам не положено. Понятно. Но по блату. Кадиш – это просьба, чтобы это было по блату. Так это, если вы просмотрите в кадиш, у нас также есть вопрос, сколько есть в нем слов восхваления Всевышнего. В любом кадише есть минимум 8 слов восхваления Всевышнего. Итгадаль, биткадаш. И если вы замечаете первые два слова, итгадаль, биткадаш, шмей раба, то у вас уже не извините. Итгадаль, биткадаш, шмей раба, что было возвышено и освящен твое святое, твое великое имя. Вальма дивраха рутей, в мире, который ты взял и сотворил по твоему желанию. И так далее. Потом есть еще раз, что мы просим, что имя Всевышний Итбарах, Вейтрамам, Вейтнасе. Вы замечаете где-то? После Амэн Ешмэ Раба, потом у вас есть Итбарах, Вейштабах, Вейтпаар, Вейтрамам, Вейтнасе, Вейтадар, Вейтале, Вейталаль. Вы видите, что есть какого-то два раза восхваления Всевышнего. А до этого у нас, значит, есть 8 один раз и 2 отдельно. Два в начале и потом 8. Слово восхваления Всевышнего. Значит, я здесь вместо того, что я сейчас хочу пробовать объяснить кадиш. Для этого мне нужно первым делом текст. Вторая вещь. Перед тем, даже как я беру и объясняю каждое слово, что оно символизирует, я пробую сначала посмотреть, сколько слов есть вообще, в каком они порядке. Может быть, надо было сначала их объяснить. Я не знаю. Я просто говорю, что я пробую сделать как-то. Так у нас, как вы, если вы видите, что у вас 2 и 8, значит, у вас вместе сколько?
10.
Одно из объяснений, почему это 10, потому что мы это говорим параллельно 10 изречений Всевышнего, с помощью которого был сотворен мир, и 10 заповедей, с помощью которых была дана нам Тора. Если вы знаете, первые два мы слышали сами. А 8 следующих было нам сказано через Муше. Поэтому первые 2 отдельно, а 8 отдельно. Понимаете, как это то, что я видела в комментариях. Еще одна вещь, почему же эти 8 вместе, их вот это 7 плюс 1, они параллельны 7 небес и земля. И еще одна вещь, они плюс земля. Вы знаете, у нас есть на русском тоже говорят на седьмом небе?
Да.
Так у нас есть такое понятие, как семь небес. Это называется Шивара Киим. На иврите это более это называется не небеса, это называется семь слоев. Что это? Да. И в Ялева Яву, мне кажется, мы один раз, у нас был урок, один раз про Рошходыш, и мы там рассматривали, что в Ялева Яву есть тоже 7 слов. Ялева Яву, Ваягьяву, Ираэва, Иратэва, Ишама, Ваипакет. У нас там также 7 слов. Это вот дойти до седьмого неба. Я сказала 7 небес,
а небес
плюс земля.
Или,
это в любом.
В любом кадише.
Или это параллельно, это 7 небес и еще один раке, который Раше Ахайот. Я не вхожу, что это вообще более такие. Мне кажется, это более просто, что это было 7 небес и земля. И также земля считается, что она поделена на 7 материков. Как считает сейчас 5. География?
5?
В иудаизме 6. Земля поделена на 7 материков.
6.
Это говорится всегда «шева арацот». Мир поделен на шебе арцов. Так говорится, вот сам предание.
Реально, прошло столько тысяч лет.
Но, видите, но они... Я просто говорю о том, что у нас есть берег семь материков, и они параллельны семь небес.
Мамочка, почему
женщины? Это может... Если вы
будете
Африку и Азию, это может делить, я не знаю, это все возможные деления. Африка, Азия, Европа, Австралия, Южная и Северная Америка и Антарктика. У вас окажется ровно семь.
Арктика и Антарктика.
Нет. Америка, Южная Америка, Северная.
Да.
Арктика там.
Давайте кондишки.
Европа и Азия
это часть света. Я знаю.
Азия это
я знаю.
Но вопрос другой. Может быть, совсем другой, а не материки.
Я не знаю.
Потому что все время, я понимаю, Всевышний знал про все материки, но внутри совершенно было бы непонятно. Никто не знал про Америку и
Бразилию. У нас есть такое предание.
Как это объяснялось, например, в Геморе?
Они говорят, что мир... Они говорят, я только говорю, что говорится в Геморе. Гемора не говорит какие-то страны. Мир только говорит так. Гемора говорит так. Есть семь небес, параллельно семь небес, и также семь... Как это называется?
Материков.
На земле. Агацот. Это как будто... Агацот. Ну и как вы знаете, если мы говорим о народах, мы всегда говорим семь земель.
Да,
я только говорю, так это говорится. Пожалуйста.
Это интересный вопрос, потому что до того, как была открыта Америка, какие семьи...
Есть мнение, я не могу пойти в это, но у нас есть предание, что когда Соломон, он брал и слал корабли, у нас есть, это также в Таилим это встречаем, есть понятие у нее Таршиш. Есть очень много загадок, что значит Таршиш. Есть много мнений, что значит Таршиш. Но в Гемаре говорится, что такое корабль Таршиш? Это корабль, который плывет в одну сторону 3 года. 3 года. Корабль, который в состоянии плыть 3 года. Значит, вы знаете, что из тех близких мест, даже из Илата до Африки, до Кафатикватува, как называется Кафатикватува на русском?
Экватор.
Кафатикватува это Магеллан, который
открыл. Мы с добрым.
Видите, Кафатикватува. Видите, я все учила на русском. Видите, когда что происходит, когда я перевожу? Значит, это как будто самая далекая точка в древнем мире, как будто бы плыть. Это было плыть до Кафатикватува, вы понимаете, о чем?
Я
не могу это предсказать. Это было меньше, и мы знаем, что во время Соломона корабли плыли до этого места. Это меньше, чем 3 года. Это сколько-то месяц, это несколько недель.
И он уходит.
Значит, это конец Африки.
Конец Африки.
Это южная, самая южная точка Африки. А из Израиля, если вы хотите плыть до Америки, назад, это вам возьмут 3 года. Понимаете, по тем там понятиям.
Глава на сто, там комментарий, почему да. Одно и то же повторяется для каждого колена. Там было, что земля в форме шара.
Шара, да. Там у нас есть предание, что земля. Значит, мы знали, что земля в форме шара, и мы знали, и я также, есть кто считает, я не хочу входить, что и как это, но у нас есть, да, предание о том, что у нас было, да, некоторые вещи известны.
И мы Всевышний же знал, что это Америка. Это мы открыли.
Да. Что да? Извините, я просто вас не слышу. Извините, я просто не слышу.
Повторите вопрос. Мы знали, что существует Америка.
Да. Это у нас мы так считаем. Был вопрос, и знали ли евреи о том, что есть американский континент, мы считаем, что да. И что есть даже мнение, что у Соломона с ними были отношения.
Что
у Соломона были с ними отношения. Да. Как и что, я не знаю. Понимаете, у нас есть какие-то данные о кораблях Соломона. Может быть, более точно. Я не знаю, это была Австралия или Америка. У нас есть предание о том, что Соломон слал корабли, которые плыли несколько, как будто год. Понимаете, как это, пока не доплывали до какого-то места.
Может быть, индейцы тоже потом.
Как вы знаете, из Израиля плыть год. Даже если вы плывете быстротой ветра, это надо, понимаете, сколько плыть? Это вот надо плыть, понимаешь, как будто явно до другой стороны земного шара.
Это не вставляет леса другим народом.
Совсем. Много вещей, которые были, потом забылись. Да. После Соломона очень многие вещи забылись. И очень большая часть мудрости Соломона забылась.
Это так же цивилизация,
которая... И поэтому также очень много вещей, которые Соломон открыл, потом забылись. И это также одна из этих вещей. Вы, если вы читаете 48-й псалом, там говорится про у нее Таршиш. Это вот эти, как будто были очень великие и сильные корабли, которые были в состоянии, понимаете, так долго и много плыть. Поэтому они как будто имели такое особое название.
Потом делали «Титаник» и
«Юг». Да, это было уже закончилось, как вы знаете, не так. А ты, у нас, я не знаю, ли вы хотите на такой высокий уровень, я только это, может быть, рассмотрю, между, когда говорится «Идбарах», «Виштабах», «Витфаа», «Витрама», «Витнасе», «Витадар», «Витале», «Виталаль». Сколько тут у вас вав? Да, у вас семь вав. И как вы знаете, это у нас символика чего-то очень-очень высокого. Я только
восемь.
Как семь?
Вава в семь.
Раз, два, три.
И барах без вава.
Раз,
шесть. Понятно, у бараха нет вава. Мы не начинаем в барах, мы начинаем только. Это так у нас есть семь вав, как вы знаете, это шесть. Почему тут так много вавов? На иврите бывает говорят с вавами, бывает говорят без вавов. Можно вав написать только в конце. Это на русском также. Я могу прочесть много вещей и сказать только в конце. Если мы скажем Авраам, Ицхак, Веяхов, мы не говорим Авраам, Ве, Ицхак, Веяхов. Вы замечаете? Мы не всегда говорим всегда вав в Торе. Это вот не всегда в стиле написать. Значит, когда говорится вавы, и мы тут, может быть, перейдем, что символизирует эти вав. Вав на иврите – это понятие того, что Всевышний сейчас здесь. Сейчас, здесь, в этот момент. Вав, как вы знаете, это гематрия 6. Что Всевышний, он здесь не только по субботам, и не только в облаках, как Хиуд, а он сейчас здесь, в этот момент, также в любой день и 6 дней работы, творения, когда не только в шаббат. Значит, я еврей не только в шаббат, я еврей каждый из 6 дней творения. И вот этот, значит, если вы знаете, время Всевышнего есть Юд, и время Всевышнего есть Вав. Кроме этого, есть еще две буквы. Они такие же. Это «Хей», поэтому я к ним не отношусь. «Юд» — это значит, что Всевышний обитает где? В облаках. Это все согласны. А «Вав» — это что? Не в облаках. Он сейчас здесь. Поэтому у нас тут семь «Вав».
Значит, как бы небо и
землю. Землю. Мы хотим, чтобы это вот это состояние, чтобы Всевышний здесь и сейчас было у нас все время. И чтобы это Всевышний какой-то снял это нам сейчас сюда. Вот все дни сотворения навсегда. И это одно из объяснений, что значит «Вишми Раба». Я видела несколько объяснений, что значит «Великое имя Всевышнего». Одна вещь, «Великое имя», может быть, я расскажу сначала более такую маленькую вещь. «Раба» тогда есть поберет, но это такая, потому что я должна была объяснить это еще с чем-то. Мы там говорим вначале «Бальма дивра хируты» – «В мире, который ты сотворил по твоему желанию». И считается, что первый день сотворения, что значит, понятно, что все сотворил Всевышний по своему желанию. Что значит, он сотворил по своему желанию? Значит, это первый день сотворения, в мире не было понятия суда. Было только желание. Суд был сотворен только во втором дне сотворения.
А рутей это как рея?
Кирутей значит желание. Рава кадамах. Рава значит желание.
Это как на рамите, как на игре, рея, что это друг, то же самое?
Похоже, да, похоже от этого слова. И поэтому в первый день не было суда вообще. А символика суда, то, что мы сказали, мы это символизируем ангелами, которые говорят нам, что как будто, понимаете, как все должно быть по правилам, по закону. Поэтому только по преданию ангелы были сотворены или во втором дне сотворения, или в шестом. А до этого было в мире только милость.
Что это?
Милость. Без суда вообще.
Как шестор начинает все время мелким.
Что-то? Да. И поэтому а то мы говорим по миру, который ты сотворил по твоему желанию. Как будто бы есть мир, который Всевышний сотворил не по своему желанию.
Понятно.
Понимаете, как это?
Так что это значит?
Он хотел поговорить наоборот.
А почему начинается?
Он задумал именно на уровне суда.
А когда?
Когда он сотворил, он тогда начал сотворять на уровне милости.
Так, а уже небо, начало творения.
Да.
Так небо и земля, и как бы в общем плане они были сотворены по милости.
по милости. Олам, а вы знаете, как мы это можем? Олам хэсэд и банэ. Мир был сотворен на уровне милости.
Где же входит?
Это с момента, когда есть ангелы, когда есть, поэтому это множественное число, они уже, но ангелы это не физическое понятие, это понятие того, что Всевышний в мир ввел правила. А в начале в мире не было правил. У нас стихия, которая символизирует милостью, это вода. Что происходит в первый день сотворения? Мир полон водой. Понимаете, как это все захлестывается? Есть только милость. Конечно. Да? Вы, конечно. Но тут говорится, в мире, который ты сотворил по твоему желанию, это имеется в виду мир милости. И это и мы, как люди, должны стремиться к миру милости. Мы, как люди, должны стараться, мы к себе должны относиться судом, а ко всем вокруг относиться только на каком уровне? Милости. К другим, если это только других не если, но эта милость должна быть настоящая милость. Если это развращает, это уже не милость. Так это неправильно. Конечно, это неправильно. И поэтому мы тут говорим о мире, который Всевышний сотворил по своему кого-то на уровне абсолютной милости. И когда потом придет Машиах, это тоже в какой-то мере мир будет, мы получим награду по уровню суда. Но это для нас будет самая великая милость, потому что если я получаю что-то, и я знаю, что я это заработала, это для меня как? Великолепно.
Да, замечательно.
Поэтому это вот к чему Всевышний вот сотворил цель всего мира, чтобы эта милость была даже в плане того, что я получаю награду также не как будто по милости. Потому что когда я получаю по милости, для меня это не полная награда. Потому что я ощущаю себя в какой-то мере ниже. А так, чтобы эта награда была полностью по... Когда мы ощущали себя в какой-то мере, что нам это положено и это наше. И тогда шмей раба, если вы видите, я могу играть со словом раба, тут есть какой-то уровень в этом в кадиш о том, как Всевышний сотворил мир. Значит, в кадиша занимается о том, о сотворении мира, это начало, и о конце. Значит, Всевышний сотворил мир для цели того, чтобы конечно в мире все было исправлено. Поэтому в кадише есть тема и сотворения мира, и, но именно только та часть сотворения мира, которая связана с тем, чтобы мы получили, конечно, полную награду, что пришел Машиах. Мы не говорим глобальное сотворение мира, а только о той форме, как Всевышний сотворил мир, и для того, чтобы мы, конечно, получили эту награду, и чтобы в мире уже все было правильно. Тогда если я беру слово «раба», переставляю буквы, у меня будет «ба». И тогда... Да. А мы играем... Кадиш, он на иврите, на арамите, я вам сказала, он перемешан. И тогда «амэнэ нейшми раба», что значит? Это тем, как мы говорим, что то имя, с которым ты сотворил мир, чтобы оно было возвышено. И тут вот эти два комментария будут в какой-то мере немножко противоречить. Имя, с которым ты сотворил мир, это «юд» и потом «гей». «Юд» — это мир будущего мира, а «гей» — это мир нашего мира. Вы знаете, что этот мир был сотворен с помощью буквы «Хей», в которую можно очень легко падать и достаточно сложно идти исправляться, потому что, как вы знаете, «Хей», она выглядит вот так. Падать, пожалуйста, а исправляться только через форточку. А карабкаться к форточке, вы знаете, что не очень легко.
А где по левой стене? Как получается падение?
Вы смотрите, как выглядит «Хей». Вниз, пожалуйста, все открыто. Кто хочет падать, пожалуйста. А кто хочет исправляться, надо карабкаться. Это так сотворен, это символика нашего мира. Поэтому это как буква «Хей». Еще одно, я потом еще раз вращу камень и шмираба, я только хочу сказать «Итгадаль, Виткадаш, Шмираба». Есть кадиш, написан людьми, которые знали весь Танах наизусть. И в основном те люди, в свое время, люди также знали весь Танах наизусть. И когда говорится какие-то слова, это нам берет и делает какой-то... у нас создается какая-то ассоциация. Значит, если вы там читали русскую литературу, у вас-то какие-то слова, что есть сразу? Ассоциация. Так у евреев тоже есть ассоциация на некоторые слова, где это написано в Танахе. Так вот, слова «Итгадаль» и «Иткадаш», эти два слова именно вот в такой форме у нас говорится, когда эти два слова рядом один с другим, у нас написан только раз, один раз в Танахе, в книге Ихаски. И это говорится там только в прошедшем времени. Если мы говорим в будущем, чтобы это стало. Там говорится в прошедшем, но тоже биньян гитфаэль. Виткадишти, виткадильти, виткадишти. И там говорится о том, что когда придет Машиах, имя Всевышнего возвысится. Вот это после этой, там говорится о войне Гог-Магог, что в конце за счет этой войны имя Всевышнего очень возвышится и будет очень освящен. И мы кого-то тем, что мы говорим именно эти два слова, мы этим что хотим намекнуть себе и как будто бы Всевышнему. Всевышний, пожалуйста, чтобы твое имя уже было возвышено, и чтобы уже кто-то пришел Машиах. И поэтому Итгадаль, как вы понимаете, это не на иврите. Извините, это не на рамите. А гадоль — это какое слово? Это иврит. На арамейском должно было быть слово раба. Видите? Совсем другой корень. А мы, поэтому в кадиш это не чистый арамит, это арамит такой иврит, в котором мы многие слова мы оставили специально на иврите, чтобы у нас была какая-то ассоциация.
Ведь кадиш тоже?
Да, кадиш, конечно. Кадиш. Кадош это тоже...
Шмо.
Шме это, кажется, на арамейском.
А кадош на арамейском есть?
Куча. Куча. Да, но все-таки немножко, если вы замечаете, я это говорю совсем как будто немножко по-другому.
Да.
Скажем, шем, я говорю шмей, замечаете? Да. А тут я говорю гадаль вейт кадаш. Это совсем как на иврите. Тут даже нет арамейского
акцента.
А Шамаем и Шем, это есть в этом?
Да. У нас понятие имя – это суть вещи.
Да.
Скажем, когда вы говорите стол, вы имеете в виду именно вот этот стол деревянный с двумя ножками?
Нет.
Вы имеете в виду любое понятие стола?
Стола.
У каждой вещи есть кого-то своя суть. Мы говорим, что у каждой вещи есть кого-то максимально, докуда доходит эта суть. Мы говорим, что доходит эта суть до небес. Так небеса – это символика суть всех сутей. Так, можно сказать на русском? Или я говорю совсем
понятно,
неправильно?
Понятно.
Понимаете,
понятно.
Что я имела в виду сказать?
Да.
Так Шамаем – это собрание всех возможных
сутей.
Сутей, которые есть в мире.
Сущность.
Нет, это любой вещи.
Сути.
А суть на иврите – это шем, это имя.
Это
да.
Шем Эцем. Это все шемот.
Собрание всех шемот.
Поэтому
на
это еще не
зовут Оски, Номен – это имя.
Как на это
еще? Номен. Номен – это имя. И Шмей – раба. Что значит великое имя? Мы рассмотрели это имя, с которым был мир сотворен. И также, если мы говорим Шмей – раба, великое имя, мы сразу, у нас как будто есть под сознанием какое ощущение, что есть великое имя. Значит, есть также что?
Невеликое.
Есть маленькое?
Да.
И у нас, да, в вере Всевышнего есть два понятия. Вот это имя называется маленькое, а вот это называется великое. Маленькое – это юд и потом гей. А великое – это когда они все…
Четыре.
Великое – это четыре. Так я могу это только здесь взять, только это стену. Значит, у нас есть маленькое имя, и у нас есть великое. Где? Первый раз в Танахе маленькое имя у нас появляется, когда приходит Амалек первый раз в истории и воюет с еврейским народом. И там говорится «Кият аль-Кеска» – «Рука Всевышнего на его престоле». И там «Яд» – это «рука», это как будто он дает клятву. И рука, вместо того, чтобы сказать имя Всевышнего, там говорится только две первые буквы. И это первый раз, когда у нас есть только две первые буквы имени Всевышнего. Давид ими пользуется потом очень много в псалмах, если вы знаете таким именем. Но в Торе это первый раз. И у нас рассматривается, что, как вы знаете, Иошуа не уничтожил всех амалекитян. Амалек пришел посмел с нами воевать. И то, что Амалек не хочет в мире, ему эти две буквы не мешают вообще. Пожалуйста, Всевышний, ты на небесах, кому ты мешаешь? Поэтому почему я называю первые две буквы, они как будто бы Всевышние на небесах? Потому что с какой буквы это начинается?
Юд.
Юд.
А Юд где находится? Она же не доходит до земли, она находится на небесах. То, что Амалеку очень мешает, и он не согласен ни в коем случае, это он хочет затменить две последние буквы имени Всевышнего. И он хочет, чтобы в мире не было великого имени Всевышнего, а только было какое? Маленькое. Маленькая, что есть какая-то сила, которая управляет миром, она мне ничего не заставляет меня ничем, не обязывает меня ничем. Это это когда мы пользуемся только первыми двумя буквами имени Всевышнего. И поэтому мы просим, когда мы говорим в Кадиш, чтобы не маленькое имя Всевышнего царило. Это понятно, что оно царит всегда. А чтобы то, что царило в мире, это великое имя Всевышнего.
В каких случаях маленькое имя, в каких случаях?
Маленькое — это в тот момент, скажем, во время, когда в мире люди не ощущают Всевышнего все время рядом с собой. И не функционируют, как будто Всевышний правит.
Не полагаются на него.
Не полагаются, ведут себя неправильно.
Не исполняют.
Не исполняют его желания.
Так это сейчас.
Сейчас, я думаю, маленькое, это конечно.
Эстер,
да, скрытие имя Всевышнего. У нас есть 113-й псалом, там Давид говорит: «Рамаль кольгу имашим, выше над всеми народами Всевышнего. Аля шамаем кводу, на небесах его уважим. Ми кашем элокейну, кто как нас Всевышний, а макбигиля шавет, что здесь так высоко, а машпили лирот башамаем ваарец». Но так низко видит так же, что и на небесах, и на земле. Мереми, и что он делает? Он поднимает бедного с праха. Или даже с мусора. Он дает бездетных детей. Понимаете, какие-то, как будто мелочи. Физические вещи.
Что-то вы рассказывали еще кис, что там тоже не было.
Да, кис, кият аль-кис. Там нет альфа.
Там
да. Да, а когда это говорится в 9-м псалме, когда Амалек уничтожен, сразу имя Всевышнего полное, его престол полный. И поэтому, когда мы говорим Кадиш, мы просим, что великое имя Всевышнего царит. И поэтому у нас тут так много вавов. Понимаете? Потому что что символизирует великое имя Всевышнего, это что есть также вав. Есть эта связь, она здесь и сейчас передо мной. А не где-то только сверху. Так это мы рассмотрели. Ваямлих Мальхутей, чтобы твое царство, ты проявил Всевышнее твое царство в мире. Ваяцмах Пурканей, и чтобы ты взял и привел к тому, что избавление начало расти. У нас царство Давида сравнено с деревом и с растением. Пуркан, говорите, значит избавление. Когда вы говорите в молитве о приходе Машеха, как вы молитесь, чтобы Машех пришел? Эцемах Давид Абдыха Мейрат от смех. Чтобы Давид и росток Давида вырос. Поэтому тут говорим, чтобы избавление выросло. И когда мы говорим именно слово «выросло», какое-то нам создает ассоциацию, не просто какое-то маленькое другое избавление, а именно приход Машеха. И одно из, потому что так говорится у нас в книге Ишаяху. И дальше у нас есть конечные буквы, может быть, вы их рассматривали. Это называется у нас, может быть, у нас есть капсуфи, у нас есть мемсуфи. Я просто пробую писать по порядку, как они пишутся. И у нас считается, что каждый период, они называются у нас манципах. Мы их пишем всегда не по порядку. Поэтому не по порядку, поэтому было так тяжело написать. Это называется манцип. Вот если вы хотите культурно их назвать, конечные буквы, их правильное название – это манципах. Это только между прочим. Это те буквы, которые имеют нормальную форму и конечную. Теперь конец всегда символизирует избавление. Потому что сначала есть неприятность, а как вы знаете, избавление всегда когда? В конце. Потому что избавление всегда после неприятности, нет до неприятности. Поэтому конечные буквы символизируют у нас избавление. И у нас есть 5 периодов избавления.
Пуркан – это избавление?
Пуркан – это избавление.
Каким пуркан это?
Это, вы знаете, такого слова – это лифок. Это значит, такое перек – вытащи нас. Лифарекутан. Это как вытащи нас из неприятности. И у нас последнее избавление, а с последней буквы, а последняя конечная буква – это цади. Поэтому мы знаем, что наше избавление будет с помощью буквы цади. Наше избавление сейчас будет с помощью буквы ца. Цади. Это говорит, это цадик.
Цадик.
Но она символизирует цадик. Что да? Да. Как я ее называю, как я ее говорю, это хав, я их называю манцепах. Но если я иду по порядку алфавита, цади последний. Поэтому я специально... Вы заметили, что мне было очень тяжело писать их по порядку? Потому что у меня все время в голове не как они по порядку алфавита, а как мы их называем. Но избавление идет именно по порядку, как они в алфавите.
Зачем тогда
это? О, это еще другая вещь. Это связано с чем-то другим. Вы совершенно правы, почему тогда это все путается? Если об этом много комментариев, почему же мы их не называем по порядку? Конечно. Нет. Манцы, так это понятие, это все наше. Это совершенно не связано с ними. И вот это слово «манцепах» тоже наше
абсолютно.
Да, нас спасет сейчас только праведность.
Почему так называется «манцепах»?
А, это меня спросили. Это очень сложная вещь. Извините, что я даже это рассказала, просто только хотела сказать, как
праведник. Народ Израиля сделает шуму.
Да, и есть у нас два варианта праведности. У нас есть праведность, которой мы себя ведем скрученными. Это цави неконечный. А есть праведность, когда мы стоим прямо. И мы прямые. Понимаете, как это? Поэтому у нас есть цави кафуф и цави закуф. И избавление должно быть будет за счет цади закуф.
Цади кафуф.
Понимаете, какого? Есть цади кафуф и есть цади закуф. Вы знаете, что есть два варианта, как писать букву цади. И это же все буквы, у них есть кого-то два варианта. И есть цади, который он праведник, но кого-то скрученный. Для того, чтобы быть праведником, ему надо как будто быть немножко тут, надо ему немножко некоторые вещи тут не так, и тут так, и немножко кого-то свое, у него есть кого-то свое уважение или там честь, он должен ее немножко принизить. А есть человек, которому это все ему не надо. Что-то мем. А мем совсем другой. Это мама сагу, это очень высокие вещи. Значит, кто это все объясняет, это от Йода Раби Акива. Раби Акива по преданию это все нам написал. Вот это все вещи об Боге. И как вы знаете, одно из имен Машиаха по преданию должно быть Цемах. Да. И видите, поэтому мы говорим Байцмах Пурканей. Цемах, Енон, Менахем. У него есть много имен. И один из имен по преданию должен быть Цемах. Я просто говорю, какая тут ассоциация. Я даже не объясняю, что и почему. Я только говорю, что когда мы говорим Байцмах Пурканей, что мы слышим сразу? Мы просим Ашиах. Но тот, кто не знает все эти ассоциации, для него он не понимает, почему избавление должно вырасти. А кто понимает эти ассоциации, для него это какое-то понятно, потому что Машиах, его символика – это именно росток. Вы помните, что говорится? И выйдет росток из Мегеза Ишая. Есть как будто ствол Ишая, и от него выйдет такое маленькое растение. И это какое-то будет Машиах.
Побег,
да. И вот это символика Машиаха. И тут мы просим, что это уже произошло. Вейцмах апухканей вейкарев Машихей. И чтобы мы сделали так, чтобы приход Машиаха приблизился. Теперь у нас есть, что значит приблизить приход Машиаха. У нас есть, это говорится в книге Ишаяу, Бе-Ита Ахишена. Есть два варианта, как Машиах придет. Есть, когда он придет в свое время, а есть, когда он будет ускорен. И поэтому мы просим, чтобы Всевышний сделал так, чтобы это было ускорено. И считается, что если будет ускорено, нам будет в какой-то мере немножко лучше. И поэтому лучше. Мы хотим более хороший вариант. И потом мы говорим, Бехаяхону в Йомихону, Бехаи Дехоль Бейт Исраэль, Баальма Багала Вазман Кариб, Венумар Амин. И мы просим, чтобы это было при жизни нашей и при жизни всего еврейского народа. Почему мы это говорим? Мы говорим, потому что есть такая проблема, что как перед приходом Машиаха мы знаем, что будут очень тяжелые проблемы. И он это говорится в книге Ирмияу, что один эхат ми ир ушнами мишпаха. Придут один из города и два из и две семьи. Значит, будет ужасное уничтожение до прихода Машиаха. Может быть, это была катастрофа. Я не знаю, понимаете, как? Я только могу сказать, что Ирмияу говорит, что кто возвратится, кто придет, это будет один из города и два из семьи уцелят.
И два что?
Из семьи. И хатми и ушнами лишь.
Хат это понятно.
Значит, как будто будет... Я не знаю, что будет очень тяжелое уничтожение еврейского народа. Шашем, я знаю, чтобы это была последняя, потому что она уже прошла. Шашем, чтобы Всевышний нас охранял. И поэтому просим, чтобы Машиах пришел без этих неприятностей. И чтобы это он пришел, когда мы все остались живы. Что-то было при нашей жизни. Понимаете, как? Чтобы нам не надо было пережить вот эти неприятности перед приходом Машиаха. И поэтому, если мы просим Машиаха, мы же просим его за всеми его следствиями. Он говорит, нет, Всевышний Машиаха, да, следствий нет. Поэтому говорит, что это пришло всем, чтобы не только мы, но весь еврейский народ остался жив, и никто не был повреждён. Я просто объясняю, почему, что тут написано. Багаля, чтобы было как можно быстрее, у безманкеры в близкое время, вы ему амин, и мы и говорим все амин. Mm-hmm. Что значит слово амин? Амин — это есть у нас несколько понятий. Амин может быть как клятва. Амин может быть, что я... это амин — это от слова вера, эмуна. Mm-hmm. Значит, я верю, что это правда. Мы когда говорим, да, это правда. И также мы говорим, Всевышний, сделай так, чтобы это исполнилось. Чтобы то, что мы верим, оно стало верным. На русском тоже можно сказать верно. Понимаете, как это? Я верю, и чтобы это было верно. Вы согласны, что это две разные вещи? Значит, и когда мы говорим «Амен», мы говорим, мы верим, что это так, и мы просим Всевышнего, чтобы это сбылось.